Григорий Стрекопытов, не слишком крупный дьявол из служащих, за две минуты успел проснуться, натянуть кепку-шестиклинку на белесые рога, схватить с пола чемоданчик и выскочить из середины общего вагона в тамбур, где проводница готовилась закрывать дверь. Легко перепрыгнув изумленную девицу и больно стукнувшись правым плечом о стену вагона, он не очень уклюже приземлился на щербатую платформу уже в тот момент, когда локомотив издал прерывистый вой, и поезд номер 115 шатко покатился по направлению на Оршу. В боковом зеркале машиниста блеснула полная луна, ярче всех прожекторов республики, но тут же поднимающийся с земли Стрекопытов заслонил ее высокой своей фигурой. Машинист мигнул зеленым глазом, сплюнул, чертыхнувшись прямо на зеркало, и прибавил скорость. До открытия завода управления Стрекопытов тюкал носом на чьей-то заваленке, зябко потирая плечи и ладони. А как солнце пригрело, так он и пошел к двухэтажному зданию льнокомбината, прямо к самому директору. Директор Ширко А.А., принимая гостя, одновременно улыбался и хмурился, но улыбался все-таки чуть чаще. А хмурился и вовсе только потому, что сам не любил иметь дело с нечистью. С другой стороны, где ж ты найдешь снабженца лучше, чем дьявол?
Да, образование у вас, я смотрю. Ну ладно, басил он, всматриваясь в документы. Но опыт работы по специальности имеете. Взыскания какие-то, порицания, выговоры. Даже так? Грамота? Хм. А родители где? Аж в Бугульме? Это где это? Ну, а сюда, к нам на вёску чего потянуло-то?
В конце концов, директор крепко пожал Стрекопытовскую ладонь.
Добро. Иди в отдел кадров, оформляйся, получай подъемные. Ключ от гостиницы там же спросишь. День тебе на утряску, и завтра чтоб как штык. У нас на комбинате строго.
Гостиницей называлась хата, заколоченная, да сырая, да паутиной занавешенная, да червем древесным изъеденная, скрипучая, но чудом еще каким-то стоящая, хоть и криво, в самом конце заводской улицы, между ольхой и рано отцветшей в этом году вишней. До магазина 10 минут, до завода 15, баня, вот она напротив. Нашелся в хате веник, нашлось ведро со шваброй и даже сероватое, но чистое и выглаженное постельное белье с блеклым инвентарным номером тоже нашлось на узкой пружинистой кровати под единственным окошком с засохшими цветочными горшками. В целом жить можно, если претензии поубавить. А у Стрекопытова их никогда и не было. Магазин был обычный, тихонький. Вышла к прилавку когда-то воздушная и бойкая, а сейчас величавая, полная, с затаенной страстью в сорокалетних коровьих глазах Валентина. Мгновенно оценив возраст, социальное положение и семейный статус посетителя, она отряхнула белый халат над пышным бюстом и послала миру ослепительную улыбку во все 28 зубов плюс 4 золотые коронки.
«Доброго денечка! Подсказать вам чего, гражданин?»
«Да, пожалуйста. Нет ли у вас плетеной авоськи? Понимаете, свою в райцентре забыл». Говор Стрекопытова был чарующий, нездешним.
«Как не быть? Да вот же она, смотрите! А вы к нам надолго из райцентра?»
«Ну, пока не уволят».
Валентина усилила напор.
«А в авосечку-то чего?
У нас вот огурчики справные есть, а к ним колбасочку с бутылочкой, а? Или хоть пряников к чаю возьмите?»
«В другой раз, спасибо. У меня свое все. До свидания».
Такая сдержанность распалила сердце продавщицы сильнее, чем еженедельные приставания замдиректора овощебазы и двух тамошних грузчиков, одного из которых Валентина однажды даже как-то всерьез полюбила.
«И корка с праздников еще, товарищ!»
запоздало вдруг вспомнила, но жилистый брюнет уже не слышал ее. Остаток дня Валентина посвятила томлению духа, кратко уведомив об этом на дверях сельпо, ушла на базу. Войдя в хату, Стрекопытов взмахнул пустой авоськой и тут же вытащил из нее маленькую пачку гранулированного индийского чая, сахар, пряники, полкольца краковской и четвертинку подового сельского каравая. По привычке прилетевшие с чаем папиросы он твердо отослал в небытие, бросив обратно в авоську. Вечером, закончив уборку, дьявол выпил чаю и устроился под настольной лампой со справочником узлов, агрегатов и запчастей линии по производству однотипного льноволокна. Так и уснул. В ту ночь в поселке особенно хорошо спалось. Повеяло с реки прохладцей, смолкли беспокойные жабы и кузнечики, и стали слышны тонкие голоса серебряных колокольчиков, каждое полнолуние объявляющихся на соседнем совхозном поле. В такую-то ночь только и можно их отличить от других цветов, скромно закрывающих свои головки. Серебряные вверх смотрят, луной любуются. Тут ты их, не будь дурак, и рви, и беги к дому, пока роса не выпала. Если успеешь в хату забежать, обернутся те колокольцы серебряными лепестками. А не успеешь, обычной травой останутся. Только кто ж побежит ночью в поле серебро искать, если на проходной надо к 8 быть, а совхозникам и того раньше, в 6 первая дойка? Пропадают колокольцы зазря. Директор Ширко на пару с главным инженером Пиневичем терзали нового снабженца. Шестерни в мялко-трепалке износились. Если в Туле заказывать, то месяц жди. Положим, их и в инструменталке выточить можно, а только ты сам договаривайся. И на Тулу не слишком-то надейся. Они нам еще вальцы не поставили рифленые. В общем, сам давай, сам. Стрекопытов понятливо покивал головой, уточнил марку стали для шестеренок и заодно срисовал в блокнот, как выглядят рифленые вальцы. Пока кабинет свой обустроил, накладные заполнил, до Тулы дозвонился, а они вальцы не выслали еще, уже и обед начался. Пришлось встряхнуть авоську на ходу, да так и идти в столовую с промасленными деталями, искать главного инженера.
«ГЩ-012, ты смотри, ведь могут же, когда захотят!»
Главный инженер одной рукой держал шестерню, а другой споро наворачивал борщ.
«А ты молодец, Григорий! Пробивной парняка! Садись давай, ешь!»
Так и пошли стрекопытовские будни. Оборудование на комбинате было старым, а планы руководства амбициозными, поэтому и работы по снабжению хватало. Зато во втором квартале план перевыполнили. Всем дали грамоты, пообещав в конце года премию. А Стрекопытову еще и малосемейный коттедж. На совещаниях в районе директора Ширко теперь хвалили и ставили в пример как энергичного руководителя и умелого хозяйственника. Раз как-то даже фотографировали на доску почета, но с размещением пока не спешили, дожидаясь итогов года. А Ширко не дурак. Ширко понимал, кому обязан успехом, и все силы направлял на то, чтобы удержать у себя такого снабженца. Гостиницу побелил ему, мебель туда из красного уголка притаранил, учительку уговорил подождать со свадьбой, забрав у нее ордер на строящийся коттедж. Пару раз даже пытался угостить Стрекопытова самогоном тещиного производства. Тот, правда, отказывался, но до того вежливо, что директору не в обиду и даже в радость было возвращаться домой с непочатой бутылью под мышкой. Так и шел Ширко от самой гостиницы, чуть пританцовывая, и улыбался всякий раз, как только вспоминал ласкового и обаятельного дьявола. Дома бутылку откупорил, налил, себе полный стакан, жене поменьше, махнул, похрустел капусткой, задумался. Жена, бывшая в курсе всех тревог Ширко, молча прильнула сбоку и погладила мощную спину. И тут Ширко осенило. Женить его надо. Легко сказать. А на ком? Нет, девок-то у нас полно. И сам Григорий мужик видный. По нему ни одна только Валюха сохнет. Да только не гуляет он ни с кем. На танцы не ходит,
пиво по вечерам не пьет, даже в домино не режется. Раскрасневшийся Ширко высказывал жене свои заботы, пока та участливо подливала ему самогон.
«А ты бы поговорил с ним, Апанас. Так, мол, и так. Может, у парня проблемы какие. Может, его к врачу хорошему устроить надо. Или к бабке?»
Не врал Ширко. По Стрекопытову девки страдали. Когда проходил он по улице, высокий, стройный, голубоглазый, женские сердца ёкали. А если с кем заговаривал по делу или просто так, то и дыхание порой перехватывало у счастливицы. Так был хорош собой скромник. И всегда-то рубашка у него отглажена, подбородок выбрит и опрыскан ядреным одеколоном, шипровыми нотками. Ну как в такого не влюбиться? Вот и влюблялись. Валентина из Сельпо схуднула здорово, сделала в районе перманент и дала отворот-поворот грузчику с овощебазы. Не помогло. Тогда она повысила культуру обслуживания и перестала разбавлять сметану. Но Стрекопытов все так же проходил мимо. Кадровичка Едвига, наоборот, набрала пару лишних кило, принимая подношение в виде шоколадок за возможность почитать личное дело популярного сотрудника. Библиотекарша Антонина Павловна увидела в снабженце тонкую метущуюся натуру и за свой счет подписала его на толстый литературный альманах. Стрекопытов сдержанно поблагодарил, но на свидание так и не позвал и в библиотеку больше не заглядывал. Полногрудая фельдшерица Стася забросила все свои утренние дела и дежурила на пороге гостиницы с целью профилактического измерения давления у единственного постояльца. Стрекопытов начал уходить из хаты через окно. И это только самые видные женщины села. Более скромные работницы комбината и другие поселянки, не знавшие, под каким предлогом подойти к мужчине, просто фланировали вдоль заводской улицы, замедляя ход у гостиничного окна, пока Стрекопытов не повесил на него штору. К ночи женское внимание все-таки спадало. Кого отцы загоняли домой, которые сами уходили, натерев мозоли тесными лодочками. Дольше всех на этот раз задержалась учителька, коттедж которой был обещан Стрекопытову. Несмотря на наличие официального жениха, она каждый вечер изображала из себя случайную прохожую, слегка отягощенную аккордеоном «Заря». Но и она ушла, напоследок промурлыков что-то трогательное на своем инструменте. Стрекопытов вышел на крыльцо и тоскливо огляделся. Все дьяволы привлекательны и опасны для женского пола, но некоторые особенно. Таким относился и Стрекопытов. Ему бы шилобудить, по курортам разъезжать со столичными актрисками и девушками из дома моделей, а нет, не интересовался этим. Отец его, он, кстати, из местных, к Мозырю приписан был, по молодости, ох, как гулял. Не то что девок, кикиморы запечной ни одной не пропустил на просторах от Кёнигсберга до Камчатки, пока не встретил бугульминскую одну, щекотуху из рода Шурале. Ну и она, известное дело, не слезла с него уже. Щекотала, пока не поклялся жениться на ней. А женившись, дьяволы теряют свою магическую силу и тратят свое обаяние только на жен, отчего и плодовиты бывают без меры. От отца Григорий унаследовал власть над женским сердцем, а от матери — лесную застенчивость и скромность. Вот и хранился он в сельцах да вёсках, где соблазнов поменьше, девки почестнее и отцы у них построже. Да и то переезжал чуть не каждый год, когда очередная дура какая-нибудь совсем уж доставала.